вечер, друзья.
Незаметно подошла середина декабря. А стало быть, и пора подводить итоги нашего с вами года. Пора подбивать рок-н-ролльные бабки. Прошедший 88-й был во многих отношениях годом необычным. Дуя из приоткрытой форточки и глотнув свежего воздуха, народ зашевелился, подвоспрял и начал проявлять себя на разные лады. В каком-то смысле для нас с вами этот процесс начался еще 10 лет назад с выхода первой передачи по письмам. Но и в нашей области под влиянием упомянутой уже форточки заметны были изменения, как качественные, так и количественные. И вот сегодня уместно, пожалуй, подвести итоги по вашим посланиям. Посланиям, приходившим и с отечественными марками, и с заграничными, с Акадиями и Бизонах, посланием, сохранившим почтовую невинность и, увы, потерявшим ее по дороге. Короче, сегодняшняя передача — это письма года. Но прежде чем начать ее, заглянем в рок-хронику.
На 18 декабря
в этот день, в 1938 году, в Англии родился Чак Чандлер, басист из группы Animals, впоследствии менеджер группы Slade, открывший также английской публике Джимми Хендрикса.
В 43-м году, в этот день, в графстве Кент, родился Кейс Ричардс, гитарист из Rolling Stones, соавтор с Миком Джаггером большинства песен группы. 18 декабря 1968 года, 20 лет назад, в рамках представления так называемой алхимической свадьбы, Джон Леннон и Йоко Оно появились на сцене внутри большого белого мешка. Было это в Лондоне. 19 декабря, в этот день, в 1944 году, в Ноттингеме, в Англии, родился Алвин Ли, гитарист, участник группы «Ten Years After», 10 лет спустя, основатель потом своей конторы «Alvin Lee Band». 21 декабря 1940 года в Балтиморе, штат Мэриленд, родился Фрэнк Заппа, певец, сочинитель, мультиинструменталист, продюсер, основатель группы The Modern Invention. И, наконец, 22 декабря 1949 года в Манчестере, в Англии, родились два брата Робин и Морис Гибб, участники группы Bee Gees. Из последних новостей. Musical Express сообщает, что в городе Рено, в американском штате Невада, состоялось заседание суда, рассматривавшего дело против пластиночной компании Columbia Records. Дело в том, что Columbia выпустила пластинку группы Judas Priest. И два молодых паренька под воздействием спиртного, ну и конопляного дыма, а также якобы после 6-часового слушания этой пластинки пришли к выводу, что им нужно покончить жизнь самоубийством. Одному это удалось, а другой остался жить, но был при этом сильно обезображен. И вот теперь родители потерпевших требуют с Колумбии компенсацию. Немало, немного, как 5 миллионов долларов. По их словам, пластинка содержала замаскированный призыв к самоубийству. В одной из песен повторялись слова «Дуть, дуть, дуть, сделай, сделай, сделай это». Суд запросил компанию представить ему матричную ленту, с которой нарезали пластинку, как называемый «Мастер». Ну вот, тяжба продолжается. Газета «Саунд» помещает фотографии нашей отечественной группы «Круиз» и пишет в короткой заметке под ней о том, что вот, думал, советская металлическая группа, первая пластинка, которая выпущенная на мелодии, разошлась миллионным тиражом, и что теперь международная фирма WEA выпускает на этой неделе их альбом с 9 песнями. Записан альбом был в Германии с продюсером Лотером Мейдом. Газета особо отмечает то, что о концертах группы в Западной Европе пока неизвестно ничего. На этом вот мы рок-хронику закончим и приступим к обзору песен года. Начать его, как ни странно, придется со статьи в «Комсомольской правде» под названием «Таланты и чиновники», появившейся в номере от 23 ноября. Мне говорится, что в начале нынешнего года я через рок-программу предложил организовать новое молодежное объединение под названием «Морис», независимый объединенный рок-информационный синдикат, цель которого, как пишет газета, обмен информацией, записями, защита авторских прав, рок-исполнителей и так далее. Но мы не будем здесь обсуждать статью или вдаваться в разные ее аспекты. Я хотел бы здесь просто заглянуть в первый источник, а именно
передачу по письмам, которая вышла в эфир 8 января 1988 года. В ней мы зачитали послание, пришедшее из лесных массивов Карелии, из города Медвежьегорска. Автор его Шурик, или Александр Федоров, рассказывая о своих методах предоставлении музыки, в частности, цветов. Слушайте это, и делайте. Никогда же ты не в этом своих услышать у нас. Передайте мне эфир, сказал Борис, мой адресат. По нему напишут мне те, кто так же, как и я, в полночный час по пятницам, один из способов проведения передачи. Организуем, ты понимаешь, фан-клуб поклонников Новгородцева, создадим очередное неформальное объединение. Я буду рад ответить всем, и тем, кто, подобно мне, постоянно внимает моим полночным лекциям и увлекается роком, то есть не только металлом, и тем, кто готов к я зачитал адрес Саши в эфир, после чего ему пришло более 700 писем. И вот в этой немалой корреспонденции и родилась потом идея синдиката, и название, назначение, символика и даже проект значка ныне уже выполнены. Потом из разных мест Союза мне сообщали письма, что по всей стране появились местные отделения Норриса, что его участники называют себя норрисменами или норрисменками. Писали о проблемах информации, проблемах ее распространения и обмена, и о многом другом, но вот сегодня, я хотел бы сказать, что мне идею его создания приписывать нельзя. Норрис – это дитя перестройки, плод демократизации, явление, вырастающее из народа и уходящее в него своими корнями. Отечественная история знает немало хороших начинаний, забубленных на этом самом корне. Уместно тут, пожалуй, проиграть композицию «Driving Force» – «Растущая сила» шведского гитариста Инга Нальстина и его группы с таким же названием. Тем города передач по письмам были сами письма и их доставляемость. Надо сказать, что нарекания в адрес международной почты были совсем не безосновательными. Наоборот, временами очень даже основательными. Вот отрывок из передачи от 1 июля. Читаю. Есть тут у нас такой ежегодный справочник Guinness Book of Records, книга рекордов, издаваемая фирмой Guinness. Это я читаю свой текст. В ней приведены рекорды самого разного свойства. Письмо, пришедшее из Питера, по-моему, претендует на один из таких рекордов. Я даже отослал бы его в редакцию Гиннесса, если бы там не требовалось точного и неопровержимого доказательства случившегося, которого у нас как раз и нет. Почему? А вот слушайте. «Привет, дорогой Всеволод. Пишет тебе Александр из Ленинграда. Два моих письма в 83-м году каким-то чудом дошли до тебя. С тех пор я отправил тебе более 70 писем, и ни на одно из них ответа не получил. Я знаю, что это не твоя вина, что слишком много жучек развелось у нас, особенно в Ленинграде, но что уж очень возмущает, во времена Великого Застоя, как его теперь любят называть, письма хоть мало, но доходили, а во времена гласности и демократизации не доходит ни одно». Конец цитаты. Объяснение термина «жучка» в кавычках находим в другой эпистолярной передаче, в письме ленинградца Олега. Истинный там любопытный абзац. Зачитываю. «Однажды мой знакомый моряк, уже бывший, поскольку осмелился задеть саму Жукову Нину Александровну, начальницу цеха номер 7 Ленпочтамта, то есть международного отдела, сам себя послал оттуда, с описью, с фотокопиями и так далее. Естественно, лучшее воровали. Но Нина Александровна завела его в свой служебный закуток и сказала: «Выбирай, зануда, чего там хочешь и сколько». Конечно, он не растерялся и тоже идиот хороший. Взял за свое в 3 раза больше. Ну, а затем жучка и рассчиталась с опережением графика. Конец цитаты. Сообщения подобного рода, которых у меня немало, вдохновляют на соответствующие лирические отступления. Вот отрывок из передачи от 22 апреля. деятельность письмоносного министерства окутана тайной непроходимой. А сами письмоносцы – существа особые. Это отдельная зоологическая группа, в которой я бы выделил два отряда. Отряд письмодоносцев, то есть тех, кто содержание писем доносит, а потом конверты снова заклеивает, да порой так неуклюже, что внутри все совершенно слипается. И не как письмо потом из конверта не вынешь. Второй – это отряд письмонедоносцев, то есть это те, кто письма вовсе не доносит, и о их существовании узнаешь потом только из дальнейшей переписки. Конец цитаты. Действительно, друзья, частенько вскрывая письма, я вынужден отдирать само письмо от внутренней поверхности конверта, куда после повторного намазывания просочился избыточный клей. Это значит, что письмо вскрывали. Но как? Самый простой дедовский метод – это подержать его над паром. То, что письма вскрываются, видимо, широко уже известно, потому что на многих конвертах, пришедших к нам прямиком, встречались призывы: «Товарищ проверяющий, у нас перестройка, прошу пропустить мое письмо». И вот к этим призывам вакости я и добавил своих несколько. «Товарищ штемпелюющий, почетче выбивай оттиск». «Товарищ открывающий, не жалей на работе пару, круче кипяти чайник». «Товарищ заклеивающий, тоньше и ровнее намазывай гумиарабик». Ну вот недавно в одном письме из Ленинграда, автор которого, видно, в этом деле понимает толк, говорится, что для вскрытия используются не чайники, а большие баки типа титана с отходящими от него резиновыми трубками и клестерными наконечниками. Тот же автор рекомендует пользоваться при заклеивании писем клеем ПВА, который вроде бы потом паром не возьмешь. Справедливости ради надо бы отметить, что в последнее время писем приходит больше, и это при всем при том, что уже несколько месяцев я не сдаю никаких угадаек и не упоминаю нашего адреса, что, по-моему, свидетельствует о лучшей проходимости. Одна из известных песен Элвиса Пресли посвящена проблеме недоставленных писем, только там это происходит на любовной почве. Девушка, не желая читать того, что ей парень пишет, отправляет письма назад с пометкой «Return to sender» — «Вернуть отправителя». Мы с вами тоже в каком-то смысле страдаем от отсутствия взаимности, с международной почтой, и поэтому письма-то будут сейчас очень кстати. В ваших письмах выражалась поддержка, одобрение, признательность, и я искренне благодарен их авторам за это. Хочу заверить только, что от похвал голова мне не закружится. Я не зазнаюсь, потому что отношусь к себе довольно критически. Самокритикой в эфире, однако, заниматься мне не приходится, потому что это же мне делают другие. Одно из писем, зачитанное в середине января, пришло из Москвы, было оно необычным. Подобных я еще не получал. Поступило оно к нам выбитое рельефными точками по системе Брайля, причем на английском языке. Его Олег писал там среди прочего. «Почему перестройка не коснулась тебя? Твои анекдоты и шутки – ничто по сравнению с теми материалами, которые ежедневно появляются в нашей печати. Ты смотришь издалека и саркастически смеешься над всем, что происходит в СССР. Но мы работаем внутри страны, чтобы улучшить свою жизнь. Я секретарь комсомольской организации школы, и я знаю, что такое перестройка. А что ты знаешь о ней со своей критикой?» Да, у тебя все еще есть аудитория, есть даже поклонники. Но знаешь, кто эти люди? Сфера их интересов обычно узка. Пьянка, слушание тяжелого рока, гуляние или езда на мотоциклах ночью и шашни с девчонками. Таковы твои поклонники, я лично знаю некоторых. Но многие другие молодые люди просто хотят слушать современную музыку и узнавать о последних событиях в музыкальном мире. Вместо этого они часто получают порцию политической, сексуальной и прочей дребедени. Конец цитаты. Косвенный ответ Олегу пришел через несколько месяцев, он был зачитан в передаче 19 августа. Вот что писал нам Женя из Нижнего Тагила. Я никак не возьму в толк, как комсомольцы, а тем более секретари, могут слушать «изменников» в кавычках и вышколенных ненавистников социализма, тоже в кавычках, чему их учат комсомольские организации. Более того, они еще и требуют меньше глупых шуток, политической и прочей дребедени. И тот же Олег из Москвы, что писал по системе Брайля, говорит, я секретарь комсомольской организации школы, знаю, что такое перестройка. А письмо свое он доверяет, однако, не отечественной почте, а своему другу, уезжающему за границу. Так где же логика? Где же эта перестройка, если тот же Олег задней мыслью не соображает, что отправь он это письмо напрямую, то оно будет прочитано кем-то. Скорее всего, попадет в руки бойцов невидимого фронта. То есть и сейчас, как в годы так называемого застоя, нарушаются права человека, в частности, статья 56 Конституции СССР о тайной переписке, которая якобы охраняется законом. Так что твои прозрачные намеки, Сева, типа ГПУ, палок съезда и другого, как прежде актуальны и бьют в самую точку. Оттого-то в нашей прессе появляются просветительные, в кавычках, статьи для молодежи, типа «Что хотят Сева и другие». Для человека, легально покинувшего наше отечество, по-прежнему называют не иначе, как изменником Родины или отщепенцем. Перестройка-то перестройкой, но ГПУ, как и прежде, удел. И статья 70-я, карающая за инакомыслие, остается в силе. Без твоих острых шуток, Сева, и остроумных актуальных комментариев программа потеряла бы добрую половину своего очарования и уникальности. Оставайся и впредь бойцом на передовой идеологического фронта. Тем более, что фронт этот пока еще никто не отменял и не собирается. Так держать, товарищ Новгородцев. Конец цитаты. Кстати, в своем письме там Женя просил исполнить песню норвежской группы «Аха». Давайте вот мы сейчас и послушаем снова. Сказать, что беззаботность наших шуток, моих шуток, вызывала кое-кого серьезную озабоченность. Вот, например, отрывок из письма Саши Еремина, который живет в городе Шелихове под Иркутском. Зачитываю. «У меня к тебе, Сева, большая просьба. Не вздумай попасть под колеса автомобиля или такие другие. Тщательно мой фрукты и овощи. В прохладную погоду потеплее одевайся, бойся сквозняков. В общем, береги свою жизнь, как зеницу ока. Я смотрю, как глупо умирают люди вокруг меня, а у меня просто сердце сжимается, когда я думаю, что ты тоже смертен. Свято помни, твоя жизнь — это не только твое достояние. Ты нам не какой-то сосед или товарищ по работе. Я думаю, что мы солидарны все твои слушатели. Сева, береги себя, живи на зло ГПУ и газете А и Ф». Конец цитаты. А вот совсем недавно в другом письме от Олега Ленинграда, адресованном, правда, на Сева оборот, есть такие познавательные строки. Во-первых, надо совершенно точно поздравить лично тебя с возобновившимся глушением. Как только близится Сева оборот, так это начинает шипеть, шипеть, а потом и вовсе словно не было. Класс! идешь на уровне Deutsche Welle, немецкой волны, в ее лучшие 82-84 годы. Оттого ясно, что призывы некоторых граждан Советского Союза беречь себя вовсе не кажутся шизофреническим слюнтяйством. Вновь возвращаясь к письму Сибиряка из-под Иркутска, Саши Еремина, к его замечанию, как глупо умирают люди вокруг, мы должны, пожалуй, вспомнить об одном из самых грустных событий года – о трагической смерти Александра Башлачева. Он погиб 17 февраля в Ленинграде, выбросившись из окна. И мы упомянули светлую его память в передаче от 4 марта. О Башлачеве теперь пишут разное. И суть не в том, какие ярлыки на него посмертно наклеят критики. Сама поэзия его, полная боли и гнева, говорит сама за себя. Я зачитаю вам слова к песне под названием «Лихо», прежде чем мы ее прослушали. «Если бы не терпели, посидеть бы пели. А сидели тихо, так разбудили лихо. Вьюга пробывает белые палаты, головой кивает хрен скособлатый. Клевер до березы, полевое племя, север до морозы, золотое стремя, серебро и слезы в азиатской вазе, а потом юродивые князи нашей всепогодной грязи. Босиком гуляли по алмазной жиле, многих постреляли, прочих сторожили. Траурные ленты, бархатные шторы, брань, аплодисменты да стальные шпоры. Дожились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле, засевая небо. Хоровод приказов, ветки на осинах, а поверх алмазов зубкая трясина. Позабыв откуда, скачем кто куда. Ставили на чудо, выпала беда. По врагу рыщет бедовая шайка, батька топорище, да мать моя нагайка. Ставили артелью, замыло метелью, водки на неделю, да на год похмелья штопали на теле, к ребрам пришивали, ровно год потели, да ровно час жевали. Пососали лапу, поскрепим локтями, к свету по этапу, к счастью под плетями. Веселей вагоны, плясты, перезвоны, кто услышит стоны краденой иконы? Вдоль стены бетонные ветерки степные, мы тоски зеленые, племеши родные, нищие гурманы, лживые сироты, да горе атаманы и сопливые роты. Приоткрой окно, мальчик равнодушный, мы снежок припомним там, где будет душно, вспомним зиму нашу, снежные кафтаны, в свет крестами машут сонные курганы.
Если бы не терпели, вот и день не пели, а теперь и тихо так разбудили лето. Не разорвая белые полосы, получая скульптуру. Болевое племя, сердце народа, золотое стремя. Слезы, ребят, это не врагов, князем нашей благородной.
Александр Башлачев и его песня «Лихо».
Подводя итоги 88-го, мы можем сказать, что Бог все в нем было умирание, зарождение, была обветшание, обновление, но год для нас с вами был, пожалуй, неплохой. По всяком случае, могло бы быть и хуже. Залог улучшения будущего – это продолжение нашего разговора, нашего диалога, формы монолога. Дело рок гласности, начатое совместно с вами все 10 лет назад, мы должны двигать и дальше. Новым, понимаете, высотам и новым широтам. Ибо нашу историю за нас никто не сделает. И делать ее надо своими собственными руками. Историю эту движет народное самосознание. Она, в свою очередь, куется искусством, которое принадлежит ему, в нашем случае, это рок-н-ролл, и массовым обменом мнений. Для нас это письма, читаемые в эфире. А потому, дорогие друзья, пишите. Напоминаю адрес. Все вы там, Городцев. Пост, офис бокс 76, Странд, Лондон. Повторяю, все от Городцев. P.O. Box 76, Странд, Лондон. Прощаюсь с вами до будущей недели, когда мы бросим взор на уходящий год под углом раненого круглета. И посмотрим, какие альбомы войдут в историю под грифом 88. Пока же мне остается пожелать вам всего самого, самого лучшего. Счастливо вам, ребята! Yeah.